모듬. После фильма «Анатомия протеста» телеканалу НТВ хотят объявить бойкот. Внепарламентская оппозиция отказывается обсуждать политическую реформу Дмитрия Медведева. Арестована третья участница группы «Пусси Райт». Четвертого президента Молдавии избрали с пятой попытки. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Оппозиционные активисты заявили о том, что больше не намерены идти на переговоры с московской мэрией и согласовывать уличные манифестации. Ближайшая акция протеста состоится в форме встречи с депутатом, она не требует официального разрешения властей. Гражданские активисты призывают 18 марта выйти на несогласованный пикет против показанного по каналу НТВ фильма «Анатомия протеста». В нем, в частности, утверждается, что участники митингов за честные выборы выходили на улицы за деньги. С подробностями наш корреспондент Светлана Павлова.
Ближайшая акция оппозиции состоится в субботу, 17 марта, и будет проходить в форме встречи с депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым, сообщил в интервью «Радио Свобода» сопредседатель незарегистрированной партии «Парнас» Борис Немцов. По его словам, основной темой акции станет освобождение политических заключенных, повод – арест на 10 суток за неповиновение полиции координатора Левого фронта Сергея Удальцова и оглашение приговора предпринимателю Алексею Козлову.
С того момента, как я передал и наши коллеги передали список политзаключенных Медведеву, прошло не так много времени, а их число увеличилось. Увеличилось на 2 человека – Сергея Удальцова и Алексея Козлова. Таким образом, политическая реформа, о которой так много говорил Медведев и подручные Путину СМИ, началась с того, что стали сажать в тюрьму оппозиционеров. Вот, собственно, и все. Приговор, который был в отношении Козлова, хотя первоначально это дело было чисто коммерческим, хоть и заказным, оно стало абсолютно политическим после того, как демонстративно Козлова посадили в тюрьму. Собственно говоря, после отсидки больше 3 лет это иначе как устрашением, как угрозой в адрес политических активистов воспринять нельзя. Ну и посадка на 10 суток Сергея Удальцова, который, кстати говоря, является также членом президентской рабочей группы по политической реформе, это, конечно, вызов, это пощечина, это издевательство. И это, кстати, дискредитация и Медведева. То есть выясняется, что Медведев никакой не президент, а все его разговоры по политическую реформу – это все чистая комедия, такой фейк, издевательство, как угодно это назовите. Таким образом, завтра главная тема – это будет освобождение политзаключенных. Что важно? Важно то, что согласование с властями встречи депутата Государственной Думы с народом не требуется. Поэтому полиция обязана будет обеспечить порядок, а не устраивать провокации и беспредел, как она обычно делает.
Борис Немцов не уточнил, в какой форме будет проходить намеченная на начало мая акция против итогов президентских выборов, но пообещал, что оппозиция сделает все, чтобы она прошла мирно. Политолог Андрей Пиантковский считает решение оппозиции отказаться от согласования своих акций вынужденной мерой и ответной реакцией на полученные за последние дни резкие сигналы со стороны власти.
Это и арест Удальцова, и приговор Козлова. Это чудовищный по фальши и идиотизму фильм НТВ. Но ясно, что наш пахан пожизненный, он упоенный своей победой, совершенно распоясался и пытается запугать оппозицию. Поэтому это решение, но прежде всего демонстрация того, что оппозиция не запугана.
Упомянутый Андреем Пиантковским фильм «Анатомия протеста» был показан по телеканалу НТВ в четверг. В нем, в частности, утверждается, что участники оппозиционных акций протеста получают деньги за то, что выходят на митинги, а сами оппозиционеры провоцируют полицию на жесткие меры. В качестве одного из комментаторов в фильме «Анатомия протеста» выступил главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Одноименный медиахолдинг сегодня объявил о прекращении сотрудничества с компанией НТВ, так как комментарии Фадеева были получены путем обмана. Как говорится в официальном заявлении медиахолдинга, сотрудники НТВ утверждали, что комментарии будут использованы в итоговом выпуске новостей. К тому же они не имели никакого отношения к содержанию фильма. Сам Валерий Фадеев от комментариев по этому поводу отказался. Вскоре после выхода в эфир премьер фильма «Анатомия протеста» интернет-пользователи атаковали страницы НТВ в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, а пользователи Твиттер вывели хэштег «НТВ лжет» в число наиболее актуальных в России. Реакция на фильм «Анатомия протеста» в социальных сетях последовала и от некоторых сотрудников НТВ. Так, шеф-редактор программы «Центральное телевидение» Александр Уржанов на своей страничке в Фейсбуке написал, цитирую: «Вероятно, это противоречит какой-нибудь корпоративной этике, но известное произведение визуального жанра – это настоящий позор, и мне стыдно за то, что это происходит на канале, где я работаю». Конец цитаты. В социальной сети ВКонтакте появилась встреча «Пикет против наглой лжи на НТВ» с призывом выйти 18 марта на несогласованную акцию возле телецентра Останкино. На 15:30 по московскому времени принять участие в пикете изъявили желание около 260 человек, более 400 заявились возможными участниками. По мнению политолога Андрея Пиантковского, фильм «Анатомия протеста» может поспособствовать успеху новых акций оппозиции.
Он оскорбителен для участников протеста, когда их обвиняют в том, что они ходили за деньги. Но это абсолютно не так. Как раз за деньги Путин привозил свою паству. И это настолько фальшиво и топорно сделано, когда они снимают, показывают известные кадры, как люди на поклонные раздавали деньги и объявляют, что это люди, которые демонстрируют за оппозицию.
Андрей Пиантковский сомневается в том, что в начале мая оппозиции удастся вывести на акции протеста миллион граждан. О таком намерении заявлял отбывающий сейчас административный арест координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Однако, считает эксперт, рано или поздно такая масштабная манифестация может состояться, поскольку властный режим достиг высокой степени морального разложения и психологического истощения. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, на ближайшую акцию оппозиции, намеченную на субботу, вряд ли удастся собрать большое количество людей. Эксперт полагает, что уличные акции теряют популярность у граждан.
Вышли на митинг, потоптались. Раз, два, три. А зачем пятый-то выходить? Эта стратегия неизбежно должна была уйти в песок, и она ушла в песок. А изменения реально происходят в другом, в глубине. Страна начинает понимать, что эта власть существует не для того, чтобы о ней заботиться, а для того, чтобы кормиться на нефтегазовой трубе, рассказывая при этом населению сказки. Вот пока эта мысль только-только зарождается в массовом мышлении, только-только формулируется, а от нее требуют уже, чтобы народ поднялся и сказал: долой, доколе, и хотим новую честную власть в лице либеральной альтернативы. Если народ поднимется и потребует новую власть, то, скорее всего, она будет не либеральная, а левая, скорее, типа удальцовская там или еще какая-то, потому что путинская номенклатура дискредитировала понятие капитализма точно так же, как брежневская номенклатура в свое время дискредитировала понятие социализма. А то, что либералы пишут правильно, я абсолютно с ними согласен, да, правильно. Но нет механизма сцепления между вот этим движком и колесами, между интеллектуальными продуктами и повседневной жизненной практикой.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Политик Гарри Каспаров написал в своем блоге, что 2 дня назад получил приглашение принять участие в программе «НТВшники» на тему «Не пора ли отпустить Михаила Ходорковского?». «Переборов инстинктивное отвращение, — пишет Каспаров, — я все-таки решился принять приглашение, так как надеялся, что хоть какое-то количество моих слов в защиту Ходорковского и других юкосовцев все же уцелеет при монтаже программы. Однако показ топорно сделанной фальшивки «Анатомия протеста» опрокинул даже весьма неприхотливые стандарты чистоплотности, принятые на НТВ». Поэтому сотрудничество в любой форме с этим телеканалом представляется для любого приличного человека абсолютно невозможным, пишет Гарри Каспаров. Запись в его блоге озаглавлена «Бойкот НТВ». А вот что думает о фильме «Анатомия протеста» телеобозреватель «Новой газеты» Слава Тарущина.
Мне кажется, мы слишком серьезно относимся к подобным сочинениям. Это такой радикальный жест такого, я бы сказала, художественного значения от пропаганды, точно так же, как это радикальные жесты неофициального искусства. А это такой вот контекст пропаганды, хоть и официальной, но очень талантливой. Стилистика понятна, это синхроны какие-то самые неожиданные, это нарезки, это подмена тезисов. Это такой вот коллективный АЗФ, который предстал вот в этой программе «Анатомия протеста». Сделано это по известному такой методике перевертышей. Если, скажем, для одной части нашего общественного протеста Навальный – это икона, то здесь нужно сказать, что Навальный – это не паренек простой из Марина, как он себя аттестует, а человек, который ходит с огромной свитой, с телохранителями, а потом скрывается в каком-то роскошном отеле. При этом ни телохранителей не видно, ни отеля не видно. И все время нагнетаются страсти. Вот сейчас мы вам покажем Навального, которого вы не видели. То есть каждый пункт обвинения с той стороны, он оборачивается своей противоположностью. Мне кажется, что мы не должны так серьезно к этому относиться. Народ возмущен, я понимаю возмущение народа, но это настолько ничтожно, неправдоподобно, это такая параллельная политическая реальность, что даже нет смысла на нее очень бурно реагировать. Меня гораздо больше задело отчаяние такого важного, такого человека, он себя так позиционирует, он всегда очень важно выглядит. Это господин Фадеев, который рассуждал о том, что интернет тоталитарен и сектантское мышление там очень развито, и вот, понимаете, там дальше ставится такое отточие, и можно себе вообразить, что это отточие должно как-то вот власть пополнять своими смыслами.
Он уже отрекся от этой передачи, уже недоволен, что его слова вырвали из контекста.
Понятно, ну, это делает ему честь. А никто не отрекся от того, что поклонники сериала «Друзья» неожиданно для себя узнали, что они стали фанатами Навального, что их записали во фронт-ленту. Это пока никто не отрекся. Я думаю, это будет самым лучшим ответом на это сочинение, если все его участники начнут отрекаться. Но все равно, понимаете, это не только эта передача. Все наши ток-шоу, которые вращаются вокруг самых актуальных тем, это все равно такой коллективный азерт. Там провокация, тут провокация, кто это сделает изощреннее. Или там, говоря по-нынешнему, такое царство троллей бесконечного.
Телеобозреватель «Новой газеты» Слава Тарощина. НТВ совершенно не испугал скандал и угрозу бойкота. Телеканал обещает повторить фильм «Анатомия протеста» в прайм-тайм, в день пикета у Останкина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Представители партии «Народной свободы» Парнас отказались обсуждать с депутатами Государственной Думы поправки к законопроектам, входящим в президентский пакет политических реформ. Руководитель исполкома Парнаса Константин Мерзликин объяснил это тем, что из 16 предложенных непарламентской оппозицией поправок на сегодняшнее обсуждение вынесены только 3, наименее существенные. Между тем, эксперты считают, что в интересах действующего президента скорейшее принятие законов по политической реформе, учитывая пожелания несистемной оппозиции. Тему продолжит Елена Поляковская.
Сегодняшнее обсуждение поправок к закону о политических партиях в Госдуме прошло без представителей внесистемной оппозиции. Они заявили, что выходят из рабочей группы по политической реформе, так как большая часть поправок, предложенных непарламентской оппозицией, не была даже принята к рассмотрению. Руководитель исполкома партии «Народной свободы» Константин Мерзликин пояснил, в этом случае участие бессмысленно.
После рабочей группы мы были полностью выключены из дальнейшего процесса, и вопрос о том, какие поправки обсуждать на комитете и не обсуждать, с нами не дискутировал. Для нас совершенно неприемлемо, когда наши предложения даже не включены в обсуждение на комитете. Не то, что, так сказать, они приняты уже самой Государственной Думой.
Рабочая группа для совершенствования законопроектов по политической реформе под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина была создана после встречи президента России Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных партий. В группу, помимо «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», представленных в Госдуме, вошли 3 непарламентские партии «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело» и несколько незарегистрированных партий. Для действующего президента важно, чтобы пакет законов, связанных с политической реформой, был принят еще до срока истечения его полномочий, считает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Однако, по его мнению, важно, в каком виде эти законы будут приняты.
Президент, у него сейчас такая ситуация, что он хочет подписать эти законы, а еще будущий президент. Поэтому он хочет, чтобы они были приняты как можно быстрее. Но если они будут приняты в таком изуродованном виде и без всякого учета мнения оппозиции, тогда то, что он их подпишет, ему не даст никаких плюсов. Наоборот, он будет ответственен за то, в каком виде эти законы были опубликованы. Все на самом деле с этими законами зависит от Медведева. Ему выгодно, чтобы они были популярны, ему выгодно, чтобы они были приняты на основе согласия с оппозицией, но насколько он сможет это все реализовать в условиях, когда время его полномочий стремительно сокращается. Ну вот как раз и мы и увидим, какие у него сейчас реальные возможности.
Председатель еще одной незарегистрированной партии Российского общенародного союза Сергей Бабурин считает, что желание провести политическую реформу быстро не обеспечит качество изменений.
Вынужден, к сожалению, подтвердить, что поправки не приняты. И более того, на втором заседании рабочей группы, а я являюсь членом этой рабочей группы, стало понятно, что концептуально никаких перемен не будет, и серьезных изменений, даже не концептуального характера, допущено не будет не только с нашей стороны, но и со стороны парламентских партий. Поэтому я, например, лично поддерживаю проект закона о либерализации партийного строительства и совершенно не поддерживаю два других проекта закона, касающиеся изменения формата выборов губернаторов и выборов депутатов Государственной Думы. Ключевых поправок могло-то и быть всего две. Принципиальных. Это право на создание блоков, и второе, это вопрос о барьере, который нужно преодолеть на выборах. Я, выступая на рабочей группе, сказал, что самая демократическая система – это когда такого барьера просто нет. Но все остальное – это мертвому припарки. Вопрос в том, чтобы честно считали голоса, а это зависит не от тех механизмов, которые в законе записаны. Я и убежден, что без созыва конституционного собрания серьезной политической реформы провести в России невозможно. Все это только косметический ремонт.
Учитывать или нет мнения внесистемной оппозиции при принятии пакета политических реформ, это решение политическое и принимается оно на самом верху, уверен политолог Алексей Макаркин.
Насколько я понимаю, речь идет не о самом факте принятия законов, например, о либерализации партийной системы, выборности губернаторов. Речь идет о том, чтобы их как-то видоизменить. Ну, по возможности уменьшить их значение, внести какие-то исправления, которые бы ухудшили этот закон, наоборот, отказаться вносить исправления, которые бы устраивали бы оппозицию. То есть сейчас борьба идет вокруг конкретных документов. И в каком виде эти документы будут обнародованы, в каком виде они станут законами. Дальнейшие перспективы будут, на самом деле, зависеть от политического решения снова. То есть, если будет дана команда учитывать мнение оппозиции, тогда они могут возобновить, наверное, свое сотрудничество, свою работу. Если такой команды не будет, соответственно, она будет игнорировать эту группу.
Партия «Парнас» предлагала поправки не только от себя, но и других общественных движений, например, «Левого фронта» Сергея Удальцова. Поначалу разговор шел в конструктивном русле, но в процессе работы стало ясно, что диалога не получается, говорит руководитель исполкома партии «Народной свободы» Константин Мерзликин.
Наши предложения были внимательно выслушаны, и сложилось впечатление, что по ним есть полное взаимопонимание, и что де-факто эти предложения приняты, и вопрос стоит лишь в их юридическом оформлении и передаче в думскую процедуру. Это было 12 марта, я напомню. То есть за день до проведения комитета официальные лица из администрации президента проинформировали меня о том, что практически все наши существенные поправки и предложения не приняты к рассмотрению на думском комитете. Таким образом, мы просто не видим никакого смысла в работе рабочей группы, поскольку никакие договоренности, которые там достигнуты, не трансформируются в конкретные договоренности, которые реализуются в рамках законодательного думского процесса. К чему привело то, что наши поправки не приняты? Это привело к тому, что в тексте законопроекта не появится никаких положений, касающихся перехода к реально уведомительному порядку регистрации партии, и в руках Минюста останутся все крючки и зацепки, которые позволяют Минюсту отказывать гражданам в регистрации политических партий, и сохранятся все положения, которые позволяют исполнительной власти вмешиваться во внутрипартийную жизнь.
Говорил Константин Мерзликин. Тем временем Министерство юстиции представило президенту Дмитрию Медведеву основания для отказа партии «Народной свободы» в государственной регистрации. 20 февраля после встречи с непарламентской оппозицией президент Медведев запросил документы у Минюста, чтобы лично ознакомиться с причинами отказа. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня Таганский суд Москвы рассматривал вопрос о мере пресечения для еще одной предполагаемой участницы так называемого панк-молебна в Храме Христа Спасителя. Екатерина Самуцевич, как и задержанные ранее Надежда Толоконникова и Мария Лехина, оставлена под стражей до конца апреля. Вот что рассказал мне адвокат группы Марк Фейгин.
Она не скрывалась от следствия, это очень важно, потому что она приглашалась еще первый раз до 4 числа, когда состоялся Таганский суд, на котором она просто приходила. И до этого она приглашалась к следователю, и ее не задерживали, когда было известно о задержании Марии Алехиной и Надежды Толокониковой. Мало того, так сказать, по повестке вместе с адвокатом она явилась вчера для следственных действий. Происходило опознание, потом первый допрос. По результатам опознания, значит, ей изменили статус сосвидетеля на подозреваемую и, соответственно, законом задержали на те самые 48 часов. Так что ни одна из них фактически не скрывалась от следствия, но, тем не менее, следствие и суд почему-то идут по пути ограничения свободы, так сказать, сделать, чтобы удобнее для себя ведение предварительного следствия, которое необходимо для инкриминирования лицам подозреваемым, двое уже обвиняемые, им предъявлено обвинение по статье 213, часть 2, хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
А сколько девушек в группе? Там же как-то менялся состав?
Я знаю, что там было несколько десятков человек. Причем это такой анонимный, если хотите, фантомный интернет-проект. Там какие-то были даже не имена, а псевдонимы у участников. Причем состав постоянно менялся. Но самих исполнительниц, солисток, участниц было несколько десятков. Причем, если говорить о событиях 21 числа, насколько можно судить по записям, было 5 девушек. Хотя тут тоже какие-то есть некоторые разночтения. Ввиду того, что все, что происходило, длилось 3 минуты, а, собственно, там на амвоне происходило 41 секунду. Сложно представить, что музыкальный какой-то речитатив можно было произнести за это время. Даже если полагаться на практически студийную запись, которая размещена в интернете, там композиция длится несколько дольше, чем 41 секунду. Возможно, это была какая-то сутолока все-таки в большей степени, какая-то попытка что-то исполнить, выкрикивание каких-то вот фраз из этой композиции. И количество девушек, по большому счету, тут имеет значение только для следствия, которое должно привлечь всех. И если 5 участников, значит, еще 2 остаются на свободе, их будут оперативным путем искать и, наверное, привлекать также в качестве подозреваемых, а в дальнейшем, возможно, и обвиняемых.
Сейчас защитники объявили о сборе средств в поддержку арестованных. Как и чем им можно помочь?
Мы вообще не собирались собирать никаких средств. Но дело в том, что некоторые теперь уже функции, вот с тем размахом, какое дело приняло, невозможно осуществить без средств. То есть, например, экспертизы, которые необходимы для стороны защиты, они будут стоить денег. Плюс мы будем обжаловать в Европейском суде по правам человека и избрание именно этой меры пресечения в виде заключения под стражу. Это тоже потребует средств. Честно говоря, я думал, что Мосгорсуд все-таки прислушается к защите и изменит меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Но ввиду того, что мера сохранена, то вот эти все расходы, они лягут и на семьи этих людей, а денег там нет. И это подтвердил собственный суд. Написал, что они нигде не работают, это студентки, на руках у двух малолетние дети. Собственно, откуда там средства-то возьмутся? Значит, это мера вынужденная.
Адвокат Марк Фейгин о деле группы «Пусси Райот». Сразу после сводки новостей продолжим программу «Время свободы». Поговорим о новом президенте Молдовы и новом губернаторе Приморья, о пикете в поддержку эколога Сурена Газаряна и Лейпцигской книжной ярмарки.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы сегодня заключил под арест до 24 апреля Екатерину Самуцкевич, третью предполагаемую участницу группы «Пусси Райот», обвиненную в хулиганстве. Генпрокуратура России направила в Великобритании запрос о выдаче бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. В России в отношении бывшего главы Банка Москвы расследуется несколько уголовных дел. В них идет речь о хищении путем мошенничества миллиардов рублей. Министерство юстиции России отозвала из Верховного суда свое требование о ликвидации республиканской партии. Партия была лишена регистрации в 2007 году решением кассационной инстанции Верховного суда. Оппозиция намерена в ближайшие дни провести акции протеста в связи с показом по НТВ фильма «Анатомия протеста». В Татарстане возбуждено еще одно уголовное дело по факту насилия над задержанным в отделе полиции «Дальний» в Казани. Парламент Молдавии сегодня избрал президента страны. Им стал 63-летний судья, председатель Высшего совета магистратуры Николай Тимофти. За его кандидатуру, которую поддерживал правящий альянс за европейскую интеграцию, проголосовали 62 из 101 депутата. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан призвал страны-члены Совета безопасности ООН преодолеть разногласия и выработать единую позицию по отношению к кризису в Сирии. В Минске сегодня состоялась символическая акция против смертной казни Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, осужденных по обвинению в совершении теракта в городском метро в апреле прошлого года. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг резкой критике Соединенные Штаты, заявив, что они не сотрудничают с афганскими властями при расследовании недавней трагедии в провинции Кандагар.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Новым губернатором Приморья стал Владимир Миклушевский. Депутаты Законодательного собрания Приморского края сегодня утвердили его кандидатуру. До 16 марта ректор Дальневосточного федерального университета исполнял обязанности главы региона после отставки Сергея Дарькина, покинувшего пост по собственному желанию перед президентскими выборами. В это время судьба других губернаторов, в частности Московской области и Краснодарского края, остается под вопросом. Продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Кандидатуру Владимира Миклушевского поддержали 34 из 38 депутатов. До заседания депутаты Законодательного собрания от Коммунистической партии не раз заявляли, что будут голосовать против. Именно в КПРФ ставленник Кремля вызвал особое неудовольствие. На этом фоне для поддержки Миклушевского в Приморье прибыл целый ряд федеральных чиновников, включая представителя администрации президента. Местные коммунисты пытались даже договориться с другими фракциями о переносе выборов на осень, когда вступит в силу закон о выборах губернаторов. Однако сделать это не удалось, и обещание голосовать против кандидата Кремля выполнили лишь 4 из 9 представителей КПРФ. После торжественной инаугурации Владимир Миклушевский заявил журналистам, что намерен начать работу с декриминализацией Приморского края, сокращения бюрократии и ликвидации коррупции.
Есть конкретный план. В каждом случае коррупционных проявлений он, естественно, свой порядок действий. Поэтому мы начинаем работать по конкретным болевым точкам. Эти болевые точки подсказали сами люди.
Миклушевский начал исполнять обязанности губернатора после того, как Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении обязанностей Сергея Дарькина. Слухи о его связи с криминальными структурами впервые появились еще 10 лет назад. Имидж Миклушевского в корне отличается. Уходя с поста губернатора, Сергей Дарькин признал, что одной из его ошибок стала недостаточная открытость на встречах с населением и прессой Приморья. Владимир Миклушевский еще одной своей задачей, наряду с декриминализацией региона, называет привлечение к управлению представителей гражданского общества. Новый губернатор сыграл на контрасте с бывшим, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Есть такое понятие, как new face, новое лицо. Этот феномен в нынешней реальной политике в России очень востребован. Что касается Владимира Миклушевского, он для края человек относительно новый, но при этом уже пустил определенного рода корни. Люди высокого интеллектуального уровня, я имею в виду научного склада ума, среди губернаторов редкость. Он вроде бы варяг, а вроде бы и не очень. Он сумел установить определенную систему отношений в регионе, будучи ректором, и при этом сохранил связь с федеральным центром, не особенно подчеркивая это. Владимир Миклушевский, по сути, сработал на контраст. Та система, которую выстроил Сергей Дарькин, для управления регионов, она оказалась неэффективна, посмотрите на экономические показатели, она осыпалась в нужный момент, когда на нее было оказано определенным рода давление форсировать проект выстраивания инфраструктуры к саммиту АТЭС. Вот Миклушевский довольно эффективно использовал политическое падение Сергея Дарькина.
Беспрецедентная отставка Сергея Дарькина прямо перед президентскими выборами обеспечила необходимый власти результат. Если на парламентских выборах «Единая Россия» набрала в Приморском крае лишь 34%, то уже на президентских Владимир Путин получил 57% голосов. Результат выборов – одна из причин, по которой обсуждается судьба еще одного губернатора Московской области Бориса Громова. Его полномочия истекают в мае. Однако досрочной отставки Громова журналисты ждут уже в конце марта. На это не могли повлиять многочисленные протесты жителей Московской области, которые объединились в движение «Громову нет», говорят политологи. Скорую отставку Громова президент Центра политической аналитики Михаил Тульский объясняет желанием Кремля поставить своего кандидата до введения прямых выборов губернаторов.
У нас по закону, внесенному Медведеву, губернатор назначен сейчас, и он будет 5 лет оставаться назначенцем, и выборы его будут только через 5 лет, когда либо Шах умрет, либо Ишак сдох.
На место Громова прочат и Бориса Грызлова, и полпреда президента Евгения Куйвашова, и даже министра транспорта Игоря Левитина. Кого вы считаете вероятным назначенцем Кремля?
Обычно кого Кремль назначает? Назначает фигур не скандальных, при этом, ну, конечно, Московская область одна из 5 самых привлекательных в нашей стране регионов, поэтому здесь, конечно, для Кремля должна быть какая-то фигура полностью лояльная, полностью проверенная. То есть либо вот такая фигура ширма, как Собянин в главе Москвы, либо какая-то фигура вот питерских, кто работал с Путиным. Но Путин не решится, потому что, ну, это вызовет некий скандал, и поэтому, скорее всего, остановится на какой-то вот такой ширме. Грызлов скандальный, Левитин тоже скандальный. То есть Путин любит назначать таких малоизвестных. Найдет нового какого-то Зубкова, никому неизвестного, и назначит.
Разговоры об отставке Громова появились еще 3 года назад, когда регион оказался в преддефолтном состоянии, в том числе из-за масштабной коррупции. Тогда же из страны скрылись несколько крупных министров в Подмосковье, обвиняемые в финансовых махинациях. О других причинах возможной отставки говорит политолог Михаил Тульский.
Громов, в общем, по большому счету, слишком старый, ему скоро 70 лет. И плюс он все-таки из Лужковской команды выходит. Весной прошлого года мы видели там по российскому телевидению такие мочильные передачи против Громова. Что, собственно, у Громова и вызвало столько ощущений, что его не переназначат, и поэтому он почти не старался на выборах в Госдуму, 34%, из которых там всего около 5% фальсификации. А с другой стороны, ему, наверное, сделали втык за это, и он тогда очень постарался в плане результатов Путина, и уже фальсификация была намного выше. И как бы его за это должны отблагодарить чем-то, но вот благодарить не очень хотят.
А вот губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, несмотря на широкую протестную кампанию, напротив, может остаться на своем посту. Требования об отставке Ткачева зазвучали с новой силой после ареста местных активистов во главе с экологом Суреном Газаряном. Блогер Алексей Навальный обвинил губернатора в коррупции. Он заявил, что губернатор в том числе незаконно прибавил к своему поместью на берегу Черного моря несколько гектаров земель госфонда. Против вырубки на этом участке деревьев, записанных в Красную книгу, выступают экологи. Однако Ткачев обеспечивает власти нужные результаты на выборах. К тому же он ведет удачную подготовку к зимней Олимпиаде. Поэтому, говорит генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков, губернатора в ближайшем будущем не снимут.
Губернатор Ткачев известен своей лояльностью к правящему режиму. Хотя, если вспомнить начало его политической карьеры, тогда его выдвинул на пост губернатора бывший губернатор Краснодарского края Кондратенко. Тогда Краснодарский край входил в так называемый «красный пояс», и вот движенец от коммуниста Кондратенко Ткачев прошел такой длинный путь от фактически человека с левыми убеждениями к стороннику Путина, Медведева и все, что с этим связано. Все-таки Олимпиада в Сочи, и Ткачев в курсе очень многих, наверное, вещей, которые там происходят. И, наверное, в этот момент как-то опасаются менять губернатора в таком достаточно сложном регионе. Краснодарская элита, есть сочинская элита, которая еще с советских времен всегда была ближе к Москве.
Вопрос о переназначении Александра Ткачева на посту губернатора законодательное собрание Краснодарского края рассмотрит уже 21 марта. У экспертов его переназначение не вызывает сомнений. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Москве сегодня состоялся пикет в поддержку краснодарского эколога Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова. 13 марта их задержали возле дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Суд приговорил их к 10 суткам ареста за неподчинение полиции. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Напротив здания постоянного представительства администрации Краснодарского края в Москве собрались около 10 активистов партии «Яблоко». Они по очереди выходили к зданию с плакатами и проводили таким образом одиночные пикеты. На плакатах были надписи «Свободу Газаряну и Дутлову», «Ткачев, уходи», «Заповедник, не место для дворцов». Тем самым активисты протестовали против решения Туапсинского районного суда, который 14 марта приговорил Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова к 10 суткам административного ареста за неподчинение полиции. В пикете участвовал и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вот что он сказал.
В Краснодарском крае произошел очередной акт правового вандализма, беспредела. Их там уже тысячи за время правления Ткачева. Но последний, особенно вопиющий, Газарян и Дутлов вели съемку забора, который губернатор Ткачев соорудил вокруг своей дачи абсолютно незаконно, лишив народа земли, побережья Черного моря, пляжей. Вот они просто снимали забор, в данном случае даже ничего не ломали. Написали протокол протокол о том, что они сопротивлялись сотрудникам милиции. За это их посадили на 10 суток. А мы знаем, что такое арест в Геленджике, в Туапсе, в этих районах. В Москве более-менее нормальных условиях люди содержатся. А там им устраивают пытки. Их запихивают в камеру по много человек. Первую ночь ареста Гарзарян провел стоя. Он не мог лечь. Он просто стоял среди этих бомжей. Это в чистом виде произвол местных властей. Конечно, федеральная власть его поощряет.
Кроме того, этой акцией активисты хотели привлечь внимание к экологической ситуации на юге России. По их мнению, действия чиновников уничтожают зону отдыха в регионе, говорит координатор Всероссийского общественного движения «Открытый берег» Сергей Минжерицкий.
Мы с ними вместе уже долгое время боремся за то, чтобы наши берега были общедоступны, как, собственно, это предписывает закон, за то, чтобы наши леса не расхищались, потому что то, что сейчас происходит, например, на Черноморском побережье, в отчине господина Ткачева, это просто разграбление особо ценных природных территорий Российской Федерации. Наиболее ценные леса переводятся из категории особо ценного гослесфонда в категорию землепоселения, обносятся заборами, там строятся дворцы, люди традиционно приезжают туда отдыхать. Вот, например, если 2-3 года тому назад они могли приехать в Джанхотский ботанический заказник, а это почти 1000 гектаров реликтового леса на берегу моря, и погулять там. Сейчас они приезжают и видят между морем и лесом гигантский забор, который патрулируется охранниками с овчарками, и всех людей оттуда отгоняют. Собственно, в чем вина Газаряна и Витишко? Только в том, что они подошли и преодолели этот забор, которого по документам нет вообще. Запрос официально делали, этого забора нету в природе. Очень скоро мы придем к ситуации, когда мы в нашем отечестве просто не сможем нигде отдохнуть нормально, потому что все будет захвачено этой группировкой.
Ранее в отношении Сурена Газаряна было возбуждено уголовное дело об умышленной порче забора, установленного вокруг территории, которая принадлежит компании «Агрокомплекс». Фактически же там находится дача губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Он арендует эту территорию. По мнению экологов, этот забор установлен незаконно. 13 марта Сурен Газарян и его адвокат приехали к даче, чтобы оценить масштаб ущерба. Потом к ним подошли охранники, надели на них наручники и насильно удерживали до приезда полиции, сообщил Газарян. Накануне же стало известно, что президент Дмитрий Медведев поручил прокуратуре разобраться с делом эколога. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Дмитрий Медведев получил рекомендации о помиловании, подготовленные Советом при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества. Помимо проекта новой редакции указа о помиловании и списка конкретных граждан, которых предлагается освободить от уголовной ответственности, Совет разработал пакет поправок к действующему законодательству. Они, в частности, связаны с изменениями в процедуре условно-досрочного освобождения. Предлагается и проект закона о масштабной амнистии, в том числе и для осужденных по экономическим делам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В последние 11 лет число помилованных в России сократилось в десятки раз. И если в 2000 году было помиловано 13 тысяч человек, то за все время своего президентства Владимир Путин и Дмитрий Медведев помиловали в общей сложности около 1000. По мнению членов президентского совета по правам человека, эти цифры красноречиво свидетельствуют о необходимости менять процедуру помилования, которая после указа, принятого Владимиром Путиным в декабре 2001 года, фактически нивелировала саму идею помилования. Совет при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества подготовил для Дмитрия Медведева проект новой редакции указа о помиловании, который, по словам члена совета судьи Конституционного суда в отставке Тамары Морщиковой, содержит два ключевых момента.
Первый и самый важный, что в самом указе о помиловании и в положении о комиссиях по помилованию, которое утверждено указом президента, не должны быть заранее перечислены категории лиц, на которых помилование не распространяется. Это самое важное наше предложение, потому что перечисление нормативным образом в отношении неопределенного круга лиц тех, на кого не может распространяться конституционное право, это явно неконституционная акция. И второе изменение – тоже знаковое. В комиссии по помилованию, хотя мы не предлагаем их вообще устранить, должны заниматься исключительно формальной работой, проверкой формального соответствия полученных материалов и ходатайств о помиловании тем необходимым сведениям, которые должны в ходатайствах содержаться, чтобы они могли быть рассмотрены, потому что если там нет необходимых формальных данных, то невозможно и осуществить акт помилования. Но никаких абсолютно отказов эти комиссии по помилованию при должностных лицах высших субъектов Федерации абсолютно не должны себе позволять.
Помимо проекта новой редакции указа о помиловании, Совет по правам человека предложил президенту и список рекомендуемых к помилованию граждан. В списке 35 фамилий. По словам члена СПЧ, директора Института прав человека Валентина Гефтера, формируя этот список, члены Совета исходили из того, что в сложившейся ситуации и при существующих недостатках в системе правосудия необходимо дать сигнал обществу, что президент и верховная власть признают ошибки и сбои в правосудии есть, и есть желание и возможность их исправлять. По мнению Гефтера, проще всего продемонстрировать это, показав, что конкретные люди могут быть помилованы.
Речь не идет о том, что мы предлагаем какой-то закрытый список людей, которые нельзя ни сократить на одного, ни добавить на одного. Там есть люди, которые выполняют должностные обязанности. Зам мэра подмосковного города, начальник космодрома Плесецк. Там есть люди, которые преследовались по экономическим, как предприниматели мотива. Там есть ученые-шпионы, все 5 человек, в отношении которых или отбывают они сейчас наказание, или ведется следствие. Там есть активисты самых разных крыльев, скажем так, протестного движения. Самые разные эти группы там представлены, чтобы показать президенту, насколько эта картинка уже выходит за рамки одного-двух дел, которые вот называют политически мотивированным преследованием. Мы стараемся избегать этого термина и по разным аргументам говорим, почему эти люди могут быть представлены президенту для этого. Мы не исключаем того, что по некоторым из них, предположим, президент не может или не захочет принять решение о помиловании. Говоря о том, что есть другие правовые меры, мы предлагаем проект амнистии довольно широкой, не только по отношению предпринимателей, но и любых других обвинявшихся в ненасильственных преступлениях. По некоторым могут быть рассмотрены варианты пересмотра уголовных дел. Условно-досрочное освобождение. В данном случае, хотя список на помилование, мы не закрываем его не только, еще раз подчеркиваю, по людям, но и по мерам правового реагирования, которые могли бы быть.
Проект новой редакции указа о помиловании и список рекомендованных к помилованию граждан передано президенту в числе большого пакета поправок к действующему законодательству. Почти все они были опубликованы одновременно с результатами независимой экспертизы дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Например, предлагается предусмотреть рассмотрение уголовных дел по экономическим преступлениям с участием присяжных, расширить перечень дел уголовное преследование, по которым невозможно без заявления потерпевшего, запретить расширительное толкование закона и наказывать только за то, что в законе прямо называется преступлением. Совет также предлагает пересмотреть принципы применения условно-досрочного освобождения и провести незамедлительную амнистию осужденных за ненасильственные преступления, в том числе экономические. Члены президентского совета по правам человека рассчитывают встретиться с Дмитрием Медведевым до окончания его полномочий. Предварительное решение об этой встрече принято. Ожидается, что она пройдет в апреле. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 16 марта, итоговый выпуск. Парламент Молдавии избрал президента страны. Им стал независимый кандидат Николай Тимофтя, председатель Высшего совета магистратуры страны. 2,5 года избрать президента не удавалось, но и сегодняшним решением оппозиция недовольна. Из Кишинева сообщает Ирина Северин.
Избрание президента стало возможным благодаря поддержке кандидатуры Альянса за европейскую интеграцию 3 депутатами, ранее покинувшими фракцию коммунистов. Значимость события для Радио Свобода прокомментировал премьер-министр страны Влад Филат.
Логическое завершение трудного, длительного процесса по избранию президента Республики Молдова. И то, что мы сегодня достигли, это, во-первых, политическая стабильность и в результате возможность, чтобы мы продолжили действия, нужные для граждан нашей страны.
Как известно, сегодня коммунисты выходят на акции протеста. Как в сложившейся ситуации консолидировать молдавское общество?
Этот процесс я рассматриваю не как действие одного дня. Я смотрю в перспективе. Это означает, что мы должны работать, мы должны общаться и мы должны находить компромисс. Так как это делается в нормальных, развитых демократических обществах. Когда есть проблемы, их обсуждают. И когда касается ситуации или проблема жизни страны и людей, то неважно, у власти ты или в оппозиции принимаешь те действия или те решения, которые идут во благо страны.
Какова роль президента в этом процессе?
Роль президента определена и нормами Конституции, но и сам факт, что он является главой государства, моральная составляющая, она, наверное, является самой важной. И то, что у нас есть президент, есть стабильность, есть возможность, чтобы все ветви власти, все институции власти были полностью дееспособны, это большое достижение.
Политический обозреватель Анатол Царану видит в избрании президента прежде всего поражение партии коммунистов.
Избрание президента в первую очередь привело к окончанию политического кризиса, связанного с неизбранием президента и с незавершенностью процесса формирования всех государственных структур власти. И это главное следствие того, что произошло сегодня. В то же время избрание президента – это, несомненно, серьезное поражение, которое потерпела коммунистическая партия. И хотя она пытается по-прежнему использовать накал протестных настроений в стране посредством организации уличных манифестаций, но совершенно очевидно, что основные стимулы уже потеряны. Теперь все зависит от того, как себя проявит правящая коалиция. Сумеет она в условиях избранного президента придать большую динамику своим реформистским устремлениям? Или избрание президента просто раскроет потенциальную невозможность этой коалиции работать более эффективно? Я думаю, что ближайшие месяцы покажут, в какой мере или каким образом завершается эта дилемма.
Президентом стал юрист с большим опытом и стажем. На ваш взгляд, как это скажется на ситуации в стране?
В известной мере это может, конечно же, способствовать более динамичному продвижению реформы судебной системы и вообще юридической реформы в Республике Молдова, но я не думаю, что это является решающим фактором. Решающим фактором все-таки является политическая воля и понимание необходимости проведения подобного рода реформ. В этом смысле избрание юриста является движением в нужном направлении. Но не это является определяющим. Решение политического кризиса открывает перспективы для углубления реформ. В этом смысле у правящей коалиции есть необходимый резерв времени для того, чтобы рисковать, для того, чтобы идти в том числе и на непопулярные меры, но без чего вообще, так сказать, ни одна реформа невозможна. Опять-таки, все зависит от того, в какой мере нынешняя коалиция способна проводить реформу. До сих пор она пряталась за спиной вот неизбрания президента. Она говорила, что дамоклым мечом висит угроза досрочных выборов, поэтому никто не может рисковать. Ну, сейчас у них есть уже определенный зазор времени.
Как вы оцениваете возможность, перспективу достижения согласия в обществе с избранием президента? Коммунисты уже отказались от протестов. Может быть, это хорошее начало?
Это, несомненно, движение в нужном направлении, но я не думаю, что коммунисты временно отказались от этих, так сказать, протестов, потому что они понимают необходимость единения общества. Просто избрание президента выбило почву им из-под ног, и они сейчас будут искать новые идеологические обоснования своих протестов. Раскол молдавского общества носит хронический характер, и здесь нужны куда более фундаментальные меры для того, чтобы, так сказать, добиться общественного согласия, нежели просто избрание президента. Избрание президента – это хорошее движение в нужном направлении, но далеко недостаточно для того, чтобы добиться гражданского мира в Молдове.
Как это может отразиться на приднестровской проблеме?
Ну, в частности, сейчас уже не смогут ссылаться на то, что в Кишиневе не с кем говорить. В нем есть президент. Традиционно именно президентура занималась проблемой политического регулирования, хотя последние два года ответственность за эту сферу была перенесена в правительство. Я думаю, что это тоже открывает определенные перспективы.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 15 марта в Лейпциге открылась книжная ярмарка. В ней принимают участие более 2000 издательств из 44 стран и почти 3000 авторов, в том числе ведущий программы «Радио Свобода. Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
огромное стечение людей, и все они пришли ради книг. Ну, конечно, не стоит забывать, что это книжная ярмарка с ударением на ярмарка, это большой торг, и ты буквально физически слышишь не просто шуршание книжных страниц, а еще и купюр, чеков, происходит торг, договоры. Что меня порадовало, как все-таки, да, человека не здешней культуры, что вообще-то книгами запрещено торговать у стендов. Есть специальный магазин, куда ты сдаешь книги, но чуть-чуть все приторговывают, но это полулегально. Кроме того, я уже давно не видел такой концентрации интеллигентных лиц. Здесь буквально десятки тысяч людей, это люди, которых привлекают книги. Здесь очень много детей, потому что лейпцигские гимназии предоставили детям возможность вместо занятий приехать на эту самую выставку. В фокусе фестиваля это три литературы, кстати, белорусская, украинская и польская. Украинскую и белорусскую литературу в Германии видят как литературу, которая находится в состоянии транзита. Это значит, она на пути к Европе. Речь идет о популяризации литературы, которая мало пока известна на Западе и в Германии, хотя такие имена, как Сергей Жадан или Юрий Андрухович, это громкие имена в Германии. Но прежде всего коммерческий интерес. Поскольку вот это новый ресурс, это новый взгляд. Вообще, я не думаю, что я открою Америку, если я скажу, что интерес к такого рода литературе, в том числе и русской, это, прежде всего, этнографический, а не художественный интерес. Да, и, кстати, вот это единственная у меня такая грустная нота. Россия почти не представлена на фестивале. Есть буквально три стенда. Это небольшие какие-то издательства от правительства Москвы, русское издательство из Латвии, петербургское маленькое издательство. Я не видел серьезных фигур, серьезных писателей. Ну, разве что Светлана Алексеевич, но она приехала по приглашению своего немецкого издателя.
Впечатления Игоря Померанцева о Лейпцигской книжной ярмарке завершили итоговый выпуск программы «Время свободы». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчин. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Репрессивная составляющая в области экологии срабатывает далеко.
Автобус ехал на нормальной скорости. Есть видеосъемка из тоннеля, на которой все заснято.
Пока одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение.
Протестуют против снятия ограничений на продолжительность рабочего дня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».